Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко с вами будет этот час в студии. Сегодня 6 апреля, вторник, четверг, прошу прощения. Сегодня говорим вот о чем. Пилот МиГ-29 рассказал, как украинская авиация работает против российских ракет. Польша передает Украине целую линейку военных машин. И группировка ДНР отменила смертную казнь. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправились с трехдневным визитом в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Цяном. Уже на первой пресс-конференции Макрон заявил, что Запад должен привлечь Пекин, чтобы прекратить войну в Украине. Прямая речь. Российская агрессия в Украине нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров, заявил он. Китайский же лидер заявил о приверженности к мирным переговорам. Прямая речь. Китай будет твердо стремиться к продвижению мирного диалога и политического урегулирования. Мы готовы вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, заявил Цзиньпин. Накануне высокопоставленный чиновник Елисейского дворца в комментарии CNN сообщил, что единственной страной в мире, которая может повлиять на войну России с Украиной, причем для обеих сторон, является Китай. Макрон поговорил перед визитом с лидером США Байденом и анонсировал, что приближение мира в Украине будет основной темой его разговора с лидером Китая. В студии сегодня поговорим о том, какое предложение Байден и Макрон сделают лидеру Китая, чтобы он помог привести Россию в чувство. Какая цель максимум, которую Запад рассчитывает достичь в отношении Китая и его влияния на Россию? И что значит призывы Си сохранять сдержанность в войне? С нами сегодня будут военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, эксперт программы «Северная Америка» Совета по внешней политике «Украинская призма» Александр Краев и бывший посол Украины во Франции в 2014-2020 годах Олег Шамшур. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Писать можно в наш Viber +38 095 151 95 05. По этому же номеру звоните в Телеграме. Ну и работает наш номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Телефоны начнут работать совсем скоро. Звоните, мы ждем. Для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, за сутки армия Украины отбила более 20 атак на участках фронта возле Богдановки, это северо-запад от Бахмута, и Ивановского, трасса на Константиновку. Deep State добавляет, что войска РФ проводят штурмовые действия в направлении Хромова на этой же трассе. Их тыловой базой сейчас является Клещеевка, где ВСУ наносят России регулярные поражения. Сам Бахмут штурмуют в центре. По данным Deep State, россияне продвигаются к железной дороге. В районе Лиман, Кременная, Купянск, армия Украины отбила атаку на Невское и Серебрянское лесничество за эти сутки. Deep State добавляет, что наибольшая активность противника наблюдается возле Гряниковки, Куземовки и в лесу под Кременной. По западному краю Донецка отбиты штурмы Авдеевки и Новокалиново рядом с ней, а также 25 штурмов одной только Марьинки.
Россия потеряла очередное воздушное судно. 10-я отдельная горно-штурмовая бригада сбила К-52 при попытке налета на позиции украинских войск. По сообщению украинских военных, для эвакуации экипажа сбитого вертолета прибыл еще один борт, вероятно, Ми-8. Он тоже был поврежден, но успел отлететь. Российские источники подтверждают потерю вертолета, но сообщают, что это был вертолет совсем другой модели, а именно Ми-20. Четыре. Вот сейчас мы видео видим, опубликованное украинскими защитниками сбитие российского К-52 вертолета «Аллигатор». Украина получит от Польши бронетранспортеры «Росомак», переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун» и самоходные минометы «Рак». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве. Напомню, вчера Зеленский был с официальным визитом в польской столице, и вот такой пакет военной помощи от партнеров появился в результате такого визита. Сейчас вы на своих экранах видите вот эту вот полученную польскую машину, бронетранспортер «Росомак». А вот как выглядит «Рак». Это самоходный миномет. Их поставят 3 роты. Это приблизительно 24 штуки. Об этом сообщил президент страны, президент Польши Анджей Дуда. Калибр «Рака» 120 миллиметров. Минометная САУ «Рак» базируется на шасси бронемашины «Росомак». Имеет дальность стрельбы до 12 километров. Темп стрельбы 6-8 выстрелов в минуту. Боекомплект 46 выстрелов. Для развертывания на позиции нужно всего 30 секунд. Для свертывания всего 15. Американский зенитно-ракетный комплекс «Авенджер» уже несет боевое дежурство на севере Украины. Командующий Объединенных сил Сергей Наев показал этот комплекс уже в работе. Он находится на украинской земле. «Авенджер» — это ПВО малого радиуса. Он работает против дронов, крылатых ракет, самолетов и вертолетов. Еще его военные называют «Стингер на колесах». То есть это фронтовая система противовоздушной обороны, но достаточно мобильная и многоцелевая. Естественно, она будет полезна для противостояния вооруженными силами Украины «Шахедам» и другим вражеским беспилотникам. Российская Минобороны утверждает, что сбила украинскую планирующую бомбу GLSDB американского происхождения и даже показала об этом телесюжет в российской пропаганде. Мой коллега Александр Демченко расскажет, что говорит российская Минобороны и какие выводы из этого можно сделать. Саша, гость нашей студии, привет.
Привет. Еще 28 марта этого года Министерство обороны России заявило, что российское ПВО перехватило, зафиксировало и сбило управляемый боеприпас GLSDB, выпущенный украинскими военными. Однако про поставки этого вида вооружения из США не сообщалось. Мы помним, что еще в начале февраля 2023 года были сообщения о том, что в пакет военной помощи, которые США предоставят Украине, эти управляемые маневрирующие крылатые бомбы войдут. Но тогда сообщалось, что на их поставки уйдет как минимум несколько месяцев. После этого сообщений каких-то из открытых источников, из официальных сообщений, каких-то свидетельств того, что такие боеприпасы могут применяться, не было. И тут нужно отметить, что и украинская сторона после российских этих сообщений о сбитии этого боеприпаса GLSDB тоже заявляла о том, что действительно их еще нет у Украины, США их еще не предоставили, естественно, применяться они не могут. Особенность этого боеприпаса, мы о нем не раз рассказывали в нашем эфире, в том, что запускать, это такая планирующая бомба, ее можно из имеющихся уже у Украины, переданных Западом, не только США, установок МЛРС М-270, и знаменитый «Хаймарс». То есть она хоть и называется, этот боеприпас, бомбой, но ее применение вообще никак не привязано к поставкам авиации, например, да, с которых тоже сбрасывают такие бомбы, но там цепляют к самолетам западного производства. Мы знаем, что Украине западные самолеты не передавали, такие, например, как F-16, которые как раз подходят для доставок этого оружия. Но российские военные продолжают утверждать, что перехватили и сбили одну такую планирующую бомбу. Российский телеканал «Звезда» даже выпустил сюжет, вот мы его сейчас...
Это телеканал Минобороны
России. России, о том, как якобы перехватили и сбили одну такую планирующую бомбу. В сюжете показывают вот операторов установки ЗРК «Бук», известной тоже, которая применяется уже давно, старая уже советская установка ПВО. И вот на это видео, которое опубликовал канал «Звезда», вот, которое сейчас показывают, обратил внимание украинский портал Defense Express. И вот они опубликовали один из фрагментов, и он отдельно у нас вырезан, про этот БУК, именно видеофрагмент, про то, что там в этом видео видно, как вот при попытке наведения трусятся ракеты. Мы вот даже вот видим в этом видео. Угу. Они не стоят стабильно. И вот эксперты, которые это видео увидели, вообще сомневаются, что из этой установки, о которой рассказывают, вообще что-то можно сбить какой-то летательный аппарат, потому что у нее не настроена даже система наведения. Когда ракеты так трусятся, это значит, у него разбалансирована система калибровки и стабилизации ракет.
То есть вполне возможно, что это такой муляж, да?
Это, скорее всего, какой-то учебный БУК, который находится где-то там далеко в глубине России, где-то на каком-нибудь полигоне, и просто его продемонстрировали для того, чтобы продемонстрировать, что вот старая советская установка может сбивать как бы новейшее американское оружие, которое поставляют Украине. Что достаточно сомнительно даже сам этот факт, но демонстрируют, что они могут. И, кстати, в Defense Express отмечают, что это уже не первый раз, когда сообщает Министерство обороны о применении Украиной какого-то новейшего оружия, но которое было сбито или уничтожено какими-то старыми советскими системами, которые есть на вооружении у российской армии, для того, чтобы показать, что вот мы можем противостоять даже вот этому хваленному западному оружию нашими старыми системами, которых у нас куча есть на вооружении.
Ну, еще интересный факт, что эти системы GLSDB, если российская Минобороны не обманывает, что, кстати, вполне вероятно, да, они уже стоят, получается, на вооружении в вооруженных сил Украины.
Тут, да, тут, кстати, ты правильно заметил, тут одно дело, что и вряд ли бы использовали только одну эту бомбу, и их бы уже использовали и несколько, и фиксировались их, а второе, что вообще не было никакого подтверждения каких-то обломков, ну, если они ее сбили, они хотя бы зафиксировали, где она могла упасть, а если это не одна, то тем более, хотя бы какие-то там обломки, как это часто бывает, когда показывают какие-то остатки вооружений тех же самых хаймарсов, когда ими производятся обстрелы, то российские источники, военные корреспонденты часто показывают в своих телеграм-каналах обломки, осколки, там какие-то с номерами даже части, фрагменты реактивных установок о том, что вот мы их уничтожили. А тут нету никакого подтверждения по обломкам.
Ну, спросим у военного эксперта, совсем скоро он будет гостем нашей студии, что означает для войны в Украине, если действительно GLSDB уже сейчас на вооружении вооруженных сил Украины, вообще теоретически можно ли их сбить. Это был мой коллега Александр Демченко. Саша, спасибо тебе большое. Идем дальше. Группировка ДНР заявила, что отменяет смертную казнь на территории, которую она контролирует. Напомню, что все 9 лет войны в Донецке и Луганске существовала высшая мера наказания, так как группировки ЛДНР считали, что у них действует советский уголовный кодекс. Оккупационная администрация России заявила, что ее узники, которых приговорили, уже успели приговорить к высшей мере, теперь будут считаться приговоренными к пожизненному заключению. Как часто подконтрольные России боевики на Донбассе убивали пленных и политических заключенных, об этом моя коллега Анастасия Середа спросила у Татьяны Катриченко, правозащитницы медийной инициативы по правам человека.
Я думаю, що вони просто демонструють якусь таку фіктивну, да, або можливо таку демонстративну навіть історію про те, що вони є гуманним якимось суспільством. Важливо також сказати, що ми достеменно не знаємо, як працювала їхня так звана судова система. Тобто ми знаємо, як схематично, тобто коли, який суд міг розглядати, які там судді працювали, да, які є так званий кримінальний кодекс, які є статті, в цих статтях, які терміни покарання і яке взагалі покарання передбачено, це ми все розуміємо. Але якщо ми говоримо про так звані політичні процеси, тобто процеси, в яких громадян України обвинувачували в шпигунстві, воєнних диверсій або підготовці, терористичних актах, за які якраз і були одна з мір покарання, це якраз смертна кара була передбачена, то ми не можемо говорити, скільки саме таких випадків було. Ми знаємо, що, тобто, наші джерела говорили про те, що деяким людям виносилися вироки або пожиттєво, або дуже великі вироки, або навіть його мали засудити до смертної кари. І насправді до 24 лютого 2022 року, так і після, свідки говорять про те, що так звані слідчі органи, вони залякували людей тим, що будуть саме такі величезні вироки або смертна кара. Тобто, скоріше за всього, цей метод, він застосовувався, смертна кара застосовувалася як метод тиску на людей. В 15-16 році вони, наприклад, зокрема в Донецьку, почали упорядковувати свою систему, тобто писати закони, там підзаконні акти. І тоді ми знаємо, що вони ввели цю смертну кару в своє законодавство. Це законодавство було таким міксом російського законодавства, тобто законодавства Російської Федерації і законодавства Радянського Союзу. Ми розуміємо, для чого це робилося, знову ж таки, для тиску, для залякування, для показати, що люди, які не згодні з тим режимом, який був встановлений на окупованих територіях, вони можуть бути покарані дуже суворо, їх можуть навіть стратити. Ну, але водночас вони постійно заявляли про те, що в так званих республіках накладено мораторій на смертну кару. І деякі свідки навіть говорять про те, що мене не могли судити далі, тому що був накладений мораторій на смертну кару. І тому я сиділа 3 роки в СІЗО Донецька, і суди ніякі так звані не відбувалися, тому що от існував такий мораторій. Тобто вони одразу вирішували, що якщо ця людина, її не можуть судити, якщо її не можуть дати найвищу міру покарання. Розумієте, Російська Федерація, вона... Ну, на щастя для нас, вона руками так званої Донецької Народної Республіки, їх судів, вона винесла ці вироки, скоріше за всього, як метод тиску на ці країни і взагалі на Україну, міжнародне співтовариство хотіла показати, що буде найвища міра покарання. Що якщо не піде по-нашому, значить буде ось так. Бо ми маємо розуміти, що жоден військовослужбовець, який потрапив в полон і перебуває будь-то на окупованих територіях, будь-то на території Російської Федерації, не є в безпеці, оскільки ніхто, жодна міжнародна організація, навіть Міжнародний комітет Червоного Хреста не має доступу до цих місць утримання. Мати або не мати смертну кару – це не запорука того, що цей військовослужбовець або всі військовослужбовці залишаться в живих. Важливо, окрім цього, боротися за доступ до місць утримання.
Как украинская авиация работает против российских самолетов, ракет и дронов? Об этом нам рассказал пилот МиГ-29 Дмитрий Шкаревский. 10 февраля этого года его самолет получил повреждения, Дмитрий был ранен. За время полномасштабного вторжения он совершил 70 боевых вылетов и сбил несколько ракет.
Перший виліт мій з часу повномасштабного трапився 25 числа, вже на наступний день, коли ми почали перебазуватися на якісь перші оперативні наші аеродроми. І після цього мене приблизно місяця два тривалість я в Франківську не появлявся, завжди десь був то на одному аеродромі, то на іншому, і там вже виконував бойові польоти. Робота була різною. На початку, можливо, то були якісь розвідувальні польоти з метою виявлення якихось там диверсійних груп. До польотів на знищення тих же самих калібрів, шахедів, на знищення ПВО. Ну, роботи були різного роду, на прикриття військ там штурмової бомбардувальної авіації. Тобто наша винищувальна авіація робить різноманітну роботу, яку поставлять верхні штаби нам. З літаків МіГ-29 та інших, наприклад, Су-27, також є винищувач, ми збиваємо ракети типу «Калібр» або «Шахеди». Відбувається це таким чином, що дзвонять по телефону нам і кажуть, що за даними розвідки планується повномасштабна атака там ракетів, шахедів, і щоб ми готувалися потихеньку. Ми чекаємо інформації якоїсь, нам так же само телефонують, що все, ракети там летять уже близько до кордону України. Займаємо готовність, екіпіруємося, займаємо літаку готовність і чекаємо команди на повітря. Зв'язуємося з керівником польотів, і він уже нам дає команду, що вам повітря, у нас є приблизно 6-7 хвилин, поки літак запуститься, і ми піднімаємо його в повітря. Далі ми зв'язуємося з штурманом наведення, який на локаторах бачить наш літак, бачить цілі. Це добре, якщо він бачить, бо буває таке, що цілі не видно, і ми вже використовуємо такий метод наведення, як вільний пошук. Взагалі, то штурман виводить нас в зону чергування, і з якою вже наводить нас на цілі. І ми вже, працюючи в кабіні літака, намагаємося захватити ціль та знищити. Для нас, як для льотчиків, кожен політ, він є, може бути як останнім, тому що повітрі може трапити все, що завгодно. Особливо зараз, коли вже в даний час ми літаємо, літаємо як і на південь України, як і польоти на північ, і саме більше, мабуть, на схід. І їх російська авіація теж не спить. Теж завжди працює, знаходиться в зонах чергуваннях і намагається якомога більше зробити так, щоб ми не виконали своє бойове завдання. Пускають нас свої ракети, їхнє ПВО також по нас працює і майже кожен політ нам приходиться тікати, можна сказати так, від цих ракет. У нас авіації, мабуть, зараз середній рік льотчиків, які виконують бойові завдання, це, мабуть, десь 28 років. А так ще є багато хлопців молодших за мене, яким там 22-23 роки. І вони вже виконують бойові завдання на сході і на півдні України. На жаль, мені не приходилось вступати в повітряний бій з противником, але за час уже війни довелось мені збити дві ракети типу «Калібр», це за підтверджену інформацію, і знищувати вороже ППО. Звичайно, коли вже підтвердили те, що ціль якась знищена, то, звичайно, була радість, що я приношу якусь користь, що я можу робити те, що інші не можуть. І що ця ракета могла прилетіти будь-куди, але я її збив, і цього не трапилось. Це, звичайно, приносить це якесь задоволення. Завжди, коли ти виконуєш якесь бойове завдання і знаєш, що від цього є користь, то відчуваєш те, що, можливо, ми на крок стали ще ближче до перемоги.
З нами є воєнний аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Олексій, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, давайте поделитесь, пожалуйста, вашим видением того, что происходит сейчас на Восточном фронте. Ну вот люди и в Украине, и на подконтрольных, и на неподконтрольных территориях, да и по всему миру, видят, что продолжаются боевые действия в эпицентре штурмов три города, Маринка, Авдеевка, Бахмут. Ну вот хотя бы там, я не знаю, за последнюю неделю вы видите какие тенденции, что-то меняется, ну, допустим, интенсивность боевых действий, вот этих вот натиск со стороны Российской Федерации, или все изо дня в день одно и то же?
Но она меняется, интенсивность меняется в зависимости от места. Если неделю назад были наиболее активные бои в Бахмуте, то потом они переместились в Авдеевку, потом они в Маринку, то есть они как бы маневрируют эти, перемещаются активные боевые действия, но если где-то они ослабли, ну, например, в Бахмуте, то это не означает, что они сократились. По большому счету это практически незаметно, это уже аналитики оценивают и говорят о том, что да, действительно стало там меньше обстрелов, реже штурмуют группы. Сейчас, на сегодня, ну вот последние несколько дней на бахмутском направлении непосредственно в городе Бахмут снова усилились эти бои. Как рассказывают очевидцы, как рассказывает командование, он бросил в бой уже все резервы, которые у него были. Все, что там осталось, это частное войско компании Вагнера. Там два полка десантных российских, еще одна мотострелковая бригада. Вот практически все силы, которые там есть, они пытаются город захватить. Пока что город не находится под их контролем, идут уличные бои. Вот непосредственно в городе провести какую-то демаркационную линию и определить, где находятся какие войска, это практически невозможно, потому что ситуация меняется, ну, практически каждый час. Поэтому пока вот такая ситуация, что будет в ближайшие дни, даже часы, ну, спрогнозировать сложно. Будут продолжаться бои, и посмотрим, чем они закончатся.
Алексей, ну вот вы говорите, ну и совсем недавно боец сил специальных операций тоже говорил о том, что Россия бросила новые силы сейчас на штурм городов. Они что, торопятся успеть к украинскому контрнаступлению захватить вот эти вот города? Если да, то зачем? Ну вот сейчас интенсификация происходит, да, наверное же она к чему-то привязана, к какому-то дедлайну.
Скорее всего, ну, им, вы знаете, по поводу, например, Бахмута, и им, ну или правильно говорить Бахмута, им давали сроки, Путин там дал распоряжение на то, чтобы его захватить, по-моему, там 15 или 16 раз назначались какие-то сроки. Может, это связано с тем, что они получили какой-то новый срок и должны в него вложиться, а может, это связано с тем, что они уже, ну тот же самый Пригожин, это руководитель этой частной воинской компании, уже объявил несколько дней назад в средствах массовой информации России, что Бахмут находится под их контролем, и теперь ему надо как-то ну, как на Россию любят говорить, отвечать за свои слова, потому что пока что он не под их контролем. Скорее всего, вряд ли это привязано к нашему возможному скорому или не очень скорому контрнаступлению, потому что пока мы готовимся к нему, идет активная подготовка для этого контрнаступления, и не факт, что это будет где-то на Бахмутском направлении. Ну, про то, где будет контрнаступление, точно знает наш генеральный штаб. Мы можем только догадываться, строить наши прогнозы. Я думаю, что это просто попытка показать хоть какие-то победы на линии фронта, а не связаны они с нашими, ну, с нашими будущими наступательными действиями в контрнаступлении. К контрнаступлению нашему они готовятся. Они готовятся в Крыму, они там роют траншеи, они переходят до обороны, в том числе ставят такие ложные оборонные объекты. По всей линии фронта это говорит о том, что они не знают точно, где мы планируем атаковать. Поэтому, ну, я не связываю эти вещи. Хотя, по большому счету, и они не могут быть полностью не связаны, потому что любое усиление боевых действий, оно, конечно, требует от нас дополнительных ресурсов, дополнительных, ну, просто снарядов хотя бы для артиллерии, просто сил, живой силы, как бы, такое не очень приятное слово, техники. Ну, как-то это может повлиять на наше контрнаступление, но очень незначительно.
Ну, про Крым я еще у вас спрошу, там такие странные вещи происходят, готовятся действительно россияне, к боям на полуострове, хотя это не совсем в стиле вооруженных сил Украины, но давайте об этом чуть попозже. Мы только что с моим коллегой говорили о том, что российские Минобороны утверждают, что сбило украинскую планирующую бомбу GLSDB. Раньше не было каких-то такой информации о том, что они уже сейчас на вооружении вооруженных сил Украины, но давайте допустим, что действительно эти бомбы появились. Я так понимаю, это такой атакмс на минималках, да, такой заменитель атакмса дальнобойных ракет, широко это обсуждалось. Если они действительно сейчас на вооружении ВСУ, что это сейчас меняет, как вы считаете, Алексей?
Ну, это, ну, во-первых, мы тоже, как россияне, используем авиацию, у нас ее не так много, как, к сожалению, не так много пока, как в России. Планирующие бомбы GLSDB – это высокоточное оружие. Про то, что россияне рассказывают, что они ее сбили, ну, может, они просто проанализировали какие-то обломки этой бомбы и сказали, что они ее сбили. Я, честно говоря, не понимаю, какими средствами они могли ее сбить.
Утверждают, что из С-300. А, из Бука, прошу прощения, из Бука.
Из Бука? Ну, не поверю. Я просто немножко знаю этот комплекс. Это модернизированный комплекс Кубовский. Я даже когда-то закончил военное училище по зенитно-ракетному комплексу Кубовскому, то есть предшественнику Буковскому, не может он это сбить. Ерунда полная.
А почему? Поясните, пожалуйста. Там скорость обнаружить во-первых, очень трудно.
Во-первых, скорость. Во-вторых, размеры. В-третьих, как его запускали? Запускаются эти ракеты, когда еще самолет не заходит в зону поражения Буковского комплекса, там у него зона поражения... Пишется, что 70 километров, но в принципе это, ну, он реально может стрелять, это, ну, несколько десятков километров, там 40-50 километров, дальше это теоретически может. Во-вторых, чтобы заметить такую ракету и успеть ее перехватить, там как работает этот комплекс? У него есть станция разведки наведения, так называемая, и самоходные пусковые установки. Вот станция разведки наведения, два локатора, дальномер и высотомер, они оценивают, они, вернее, пробуют сделать захват этой цели. Если ему удалось захватить в автоматическом режиме, тогда команда передается на пусковую установку, ну, на ракету, которая находится на лафетах пусковых установок. Ракета включается, головка самонаведения, либо при старте, либо сразу на непосредственно на лафете. И ракета стартует в упрежденную точку, она не летит точно по в цель, она идет в упрежденную точку, где они могли бы встретиться, ну, должна встретиться эта ракета с какой-то воздушной целью. Ну, просто, насколько я знаю технические возможности этого комплекса, в принципе, всю эту процедуру, ну, им сделать крайне сложно. Я не знаю, какой там должен сидеть боевой расчет. Ну, это возможно теоретически, но, опять же, теоретически, если им было известно, откуда, с какого места эта бомба планируется запуститься, и тогда они уже были готовы, и они по большому счету встречали. Ну, в чем я очень сильно сомневаюсь. Честно, я просто знаю этот комплекс, ну... Вы знаете, когда мы учились, я когда учился, по Кубовскому комплексу, это, ну, предшественник Буковского, нам тогда рассказывали про крылатые ракеты наши полковники, еще Советский Союз, говорят, что, ребята, если увидели, что летит, точка приближается быстро к центру, а центр – это на индикаторе кругового обзора, центр – это как раз то место, где находится радиолокационная станция. Видите такую точку, что она стремительно приближается, у вас есть 15-20 секунд, чтобы простите за такое слово, сдрыснуть со станции, потому что ничего вы с ними не сделаете. То же самое касалось ракет «Хармс». Ну, всех, тогда были «Шрайки», стандарт «Арм» ракеты использовались против таких радиационных станций. Еще раз, я технические характеристики, вот они могли сбить МХ-17. Это вот это да, это большая цель, она летела не быстро, долго летела, они могли ее сопровождать, потом захватить. То, что они сделали, вот это их нейтралистический акт. Сбить планирующую бомбу, которая небольшого размера, которая очень быстро летит, ну, знаете. Ну, давайте, ну, может быть, если они говорят, хотя они все время врут, может быть, теоретически это возможно, но, скорее всего, вот те обломки, которые они показывали, это было уже после того, как бомба сработала.
Сегодня три потенциальных носителя аэробаллистических ракет «Кинжал», российские «Миги», которые уже поднадоели всем жителям Украины из-за своих постоянных взлетов, они переместились в Российскую Федерацию. Сразу три. В Беларуси они находились 13 декабря 2022 года и сегодня покинули территорию Республики Беларусь. Это важно, как вы считаете? О чем это можно может говорить?
О том, что тревоги, скорее всего, будут не такими частыми. Ну, там три, там прилетело три Мига-31-х, К-1 все время ломался, и летало, по большому счету, два. Были у них, или не было у них, были они вооружены этими ракетами или муляжами, мы не знаем, но вот эти тревоги, которые нас всех, ну, очень так напрягали нашу противовоздушную оборону, это когда он просто поднимается вверх, этот Миг-31К, мы сразу идентифицируем, что это за самолет, и мы знаем, что он может нести вот этот кинжал. Поэтому объявлялась тревога по всей Украине, потому что это дальнобойная и скоростная ракета. Ну, он полетал, самолет садился, и тревога, вот эти короткочастные тревоги, которые были, это как раз, когда поднимались вот эти 31-е мини. То, что их отвели в Россию, я думаю, где-то в Брянской области, их отвели, в принципе, по большому счету, на возможности этой ракеты, расстояние что с Белоруссией, что с Брянской, например, области, я думаю, туда куда-то примерно отвели, я думаю, что там разницы принципиальной нет для этой ракеты. Поэтому я не думаю, что это как-то упростит ситуацию. Просто, скорее всего, они не будут так часто их использовать, поднимать. Я думаю, тревоги станут реже. Ну, это так, мне так кажется. Потому что в Беларуси они были для того, чтобы нас попытаться напрячь нашу оборону, поустрашать нас. Ну, это они не достигли никаких целей. Наша ПВО как работала, так и работала, сбивала другие цели, которые они запускали, отвлекая нас от этой цели. Поэтому они от греха подальше, мне кажется, просто вывели эти самолеты и дальше. Ну, будут, наверное, поднимать их, они должны проводить тренировочные полеты, но, скорее всего, это будет реже, чем было, когда они были в Беларуси. Ну, это так, на субъективную точку зрения.
Оборонная австралийская компания Electro Optic Systems, которая находится в Канберре, договор подписала на почти 80 миллионов долларов на экспорт своей дистанционной системы вооружения РМС в Украину. Вы можете нам рассказать, хотя бы немножко, что это за вот такая вот система, какие возможности появятся вот у Украины, когда она получит вот такие вот системы? Это какое-то такое ноу-хау, я так понимаю, да, вот такая асимметричная война.
Ну, знаете, я, честно говоря, не знаю, это новая система, четкие тактико-технические характеристики этого комплекса я пока не готов рассказать, я этот материал еще не проработал, поэтому давайте лучше перейдем к другому вопросу, потому что я не хочу делиться общими словами о том, что это хорошая система, все будет хорошо. Я не могу пока квалифицированно, как, допустим, про Буки или про Куби, могу вам целый вечер рассказывать, а вот про эту систему я пока не готов квалифицированно ответить.
Принимается. Давайте про Крым тогда поговорим. Постоянно оттуда идут сообщения, новости о том, что то появились на севере аннексированного Крыма окопы. Сейчас проанализировал снимки Максар компании. Аналитик отдела исследований внешней оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африки обратил внимание, что за последний месяц россияне вывезли военную технику со своих баз на север аннексированного Крыма, и там, на том участке, с которого вывезли, были танки, бронетехника, артиллерия. Они что, серьезно готовятся к боям в Крыму, как вы думаете? Ну, я просто уже, наверное, уже каждый сделал вывод о том, что это не в стиле вооруженных сил Украины. Если будут бои в Крыму, наверное, они будут очень кровопролитными. Украина не очень склонна рисковать, да, своими военнослужащими и как-то по-другому проводит операции. А там они готовятся, я так понимаю, к чему-то страшному в Крыму.
Ну, они, я думаю, они понимают, что наше наступление в Крым неизбежно, когда оно произойдет, вот это будет часть вот этого контрнаступления украинского, про которое мы много говорим, или это будет что-то отдельное, я думаю, что они понимая это, в ожидании контрнаступления, они просто так пытаются сократить время, убить как-то время, они начинают заниматься построением вот этих фортификационных сооружений, они роют окопы и на южном берегу в песке, то есть, скорее всего, это для какого-то поддержания внутреннего тонуса среди военнослужащих, среди коллаборантов, которые остались в Крыму, вряд ли это как-то остановит наши войска. Будем мы или не будем вести кровопролитные бои в Крыму, но все бои кровопролитные в Марьинке, Авдеевке, в Бахмуте, на Лиманском направлении, в Угледарском, бои не везде кровопролитные. Мы обязаны освободить наш полуостров от захватчиков. Как мы это будем делать? Ну, точно, что мы не будем штурмовать в лоб, как это делают россияне в том же самом Бахмуте. Какая будет тактика? Ну, скорее всего, надо будет отрезать материковую часть России. Ну, то выйти, проще говоря, выйти на берег Азовского моря, чтобы они не могли по суше поставлять в оккупированный Крым какие-то необходимые компоненты для ведения боевых действий. Надо будет, естественно, взорвать Крымский мост, чтобы по нему не было перемещения. И тогда Крым окажется в таком условном оперативном окружении. После этого, ну, можно даже предложить, вот говорят, что были сообщения некоторых наших чиновников высокого уровня о том, что после этого мы можем сесть за стол переговоров с Россией, когда мы выйдем на административные границы Крыма, для того, чтобы с ними о чем-то договариваться. Я думаю, это неправильно интерпретированные слова этого человека. Не хочу сейчас его называть. Скорее всего, когда мы выйдем на административные границы Крыма, мы можем предъявить российским войскам, которые там находятся, ультиматум о безоговорочной и полной сдаче в плен или о безоговорочной капитуляции. Потому что, находясь в вот таком окружении, когда только по морю они смогут что-то подвозить, ну, и понятно, что это не даст каких-то больших преимуществ тем войскам, вот тогда можно действительно разговаривать о капитуляции. Если капитуляция не будет подписана той группировкой, которая находится в Крыму, я думаю, что кровопролитно или не кровопролитно, но мы все равно будем наступать, мы готовим бригады, штурмовые бригады, как минимум 8, а может и 9 единиц на базе Министерства внутренних дел. И не раз говорилось про то, что эти бригады будут принимать участие именно в освобождении Крыма. Это как силы специальных операций, бригады, которые будут очень хорошо комплектованы и будут знать, как вести боевые действия, уничтожая ворога с минимальными потерями. Ну, поэтому я уверен, что наши войска будут в Крыму еще в этом году.
Алексей, я такой военно-политический к вам вопрос. Ну, понятно, что Украина готовится к масштабному контрнаступлению с современной техникой. Не очень готова Россия противостоять этой современной технике, что бы там ни рассказывали российские пропагандисты, Минобороны российская, что они наделают много танков, что подобьют все вот эти вот леопарды и другую бронетехнику украинскую. Как Путин будет противостоять этому контрнаступлению? Как вы считаете? Ну вот сейчас пропагандисты на российском телевидении, они бьют в набат, достаточно так, ну, как нам кажется, адекватно оценивают вот риски, которые сейчас стоят перед оккупантами в Украине, и призывают разбомбить Киевскую ГЭС. Непонятно, правда, что это даст России, как-то повлияет на планы вооруженных сил Украины, но вот такие там планы звучат. Как вы думаете, сейчас Путин начнет или, может быть, уже начал какую-то политическую игру, какой-то шантаж? Может быть, вот сейчас пришло время применять, не применять ядерное оружие или угрожать этим ядерным оружием? Но не очень хорошо все вырисовывается в будущем для оккупантов в Украине.
Вы совершенно правы. Но шантаж ядерным оружием они делают постоянно. В том числе последнее сообщение о том, что они хотят поставить тактическое ядерное оружие в Беларусь, что они якобы туда поставили специальные ракеты «Искандер-М», которые могут нести ядерный заряд. Но это опять не совсем правда, потому что любая ракета «Искандер» может нести ядерный заряд так же само, как и все крылатые ракеты, которые там используют. Ну, не все, а вот эти Х-101, Х-555, Кинжал, Калибр, дальнобойные относительно высокоточные ракеты, они все разрабатывались как раз под ядерный заряд. Поэтому, естественно, они могут их использовать. Будут они их использовать или нет, были уже разговоры. Встречался директор ЦРУ с руководством Российской Федерации в прошлом году, где не по телефону, даже не по закрытым средствам связи, рассказали, что будет с Российской Федерацией, с их армией, с их военно-промышленным комплексом и непосредственно с Путиным, если они попробуют применить атомное оружие. То, что они пугают, ну, естественно, пусть продолжают дальше пугать. Насчет других рычагов влияния, ну, приезжал же Си Цзиньпин в Москву, была попытка, насколько нам известно, заключить военно-политический, более военный союз с Китаем, для того, чтобы вместе уже атаковать Украину и бороться с вот этой очень современной натовской техникой, но военного союза не получилось. Я думаю, что Китай будет занимать свою, не нейтрально, он будет занимать свою прокитайскую позицию, и когда ему будет выгодно, они могут даже в чем-то, в каких-то деталях сотрудничать с Российской Федерацией. Когда им будет невыгодно, они будут сотрудничать с другими странами против Российской Федерации, они будут ставить свои китайские интересы. Как он собирается противостоять нашему оружию? Ну, единственная возможность у него – это большим количеством свежемобилизированных людей. Ну, если оценочное количество, которых они могли мобилизировать, было 400 тысяч, наиболее часом, то Соловьев на своих пропагандистских каналах говорит о том, что Россия может поставить под ружье до 2-5 или даже 20 миллионов. Техники у них, они собираются с постаментов, где памятники времен Второй мировой войны, стоят Т-34. Они говорят, что если снять эти танки с постаментов, то можно целую армию танков организовать. Ну, вот я думаю, что вот таким образом, вытаскивая весь хлам, который у них, весь металлолом, который там у них на всех складах находится, они будут кидать в бой все, потому что они прекрасно понимают, что проиграв в этой войне, закончится в России, закончится эта власть. Может быть, закончится и сама Россия. Скорее всего, так и будет.
Но не могу вас не попросить прокомментировать. Сегодня Путин встретился с гауляйтерами оккупированных территорий, кроме недавних гауляйтеров Балицкого и Сальда. Встретился он с уже такими давними своими знакомыми Пушилиным и Пасечником. И интересно, что если с оккупационными главами оккупационных администраций Запорожской и Херсонской области он больше говорил о коммуналке, то с Пушилиным и Пасечником о военных вопросах. Давайте посмотрим вот кусочки из общения.
И склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас, это вот такие хаотические удары, которые, в общем-то, больше по мирному населению. Вот последний удар наземный был, один из последних по Перевальску, наземный удар, в районе автовокзала, там заправка рядом, автосервис и так далее. То есть, какую цель преследовали, непонятно, мне кажется, не более, чем дестабилизировать и держать в напряжении населения.
Касается именно Донецкой республики. Давайте поподробнее поговорим об этом.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, по проблемам хотелось бы сказать, и как они решаются непосредственно. Безусловно, в повестке сейчас основной для нас вопрос, это связанный с обстрелами, и как раз на последней встрече с вами мы обсуждали, я просил к вам обращаться по поводу ПВО.
ПВО, обстрелы. Зачем он встречался, как вы думаете, с этими главами оккупационных администраций? И какие-то военные, может, вопросы обсуждал с Пушилиным и Пасечником?
Видите, Сальдо с другими гауляйтерами обсуждались коммунальные вопросы, с руководителями Луганской, Донецкой, так званых народных республик обсуждались военные вопросы. Потому что там воюют корпуса и Луганской, и Донецкой народной республики. Там воюют батальоны Сомали, батальоны ветераны, батальоны Невский. То есть там достаточно большое количество людей привлечены к службе в войсках вот этих двух непризнанных республик. Поэтому, скорее всего, оговаривались вопросы как раз о том, насколько они могут еще мобилизовать людей, скорее всего, что они могут дать для фронта. Например, возле той же Авдеевки, там с юга как раз войска ЛДНР воюют. Если там Бахмут – это регулярные войска и вагнеровцы, то Авдеевка – это ДНРовские войска там. В том числе достаточно много их. Там, скорее всего, обсуждались именно такие военные вопросы и о том, что они могут... Что они могут предложить Путину с точки зрения мобилизации, с точки зрения вообще ресурса военного, что они могут сделать для того, чтобы подготовиться к нашему контрнаступлению. Это очевидно. А с Сальдо, с прочей публикой, говорить там не о чем, потому что там нету не сформированы, слава богу, какие-то вооруженные силы вот этих временно оккупированных территорий. Поэтому там для отвода глаз разговор про коммунальные какие-то вопросы ни о чем, по большому.
Спасибо вам большое, Алексей, что были с нами. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Олег Шамшур, бывший посол Украины во Франции в 2014-2020 годах. Олег Владиславович, здравствуйте.
Витаю.
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправились трехдневным визитом в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Цзяном. И уже сегодня на первой пресс-конференции Макрон заявил, что Запад должен привлечь Пекин, чтобы прекратить войну в Украине. Цитата: «Российская агрессия в Украине нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров», заявил он. Господин Шамшур, ну такой к вам вопрос. А цель поездки Макрона и Урсулы фон дер Ляйен реально какая? Действительно они рассчитывают на то, что Китай образумит Россию, приведет Россию в чувство дословно?
Мені важко сказати, на що вони розраховують. Про перші результати ми можемо з вами поговорити трохи пізніше. Ціль поїздки цілком зрозуміла. Головна мета, як вона була оголошена, це донести до китайського керівництва правду про війну в Україні і закликати його, переконати його в тому, щоб він використав свої можливості тиску, переконання російського керівництва в тому, щоб припинити війну. Друга складова, вона особливо чітко проявляється в сегменті поїздки, пов'язаного з Макроном, це, як кажуть, реконект, тобто поновити стосунки, зв'язки з Китаєм, які були порушені через самоізоляцію Китаю під час ковіду і внаслідок фактичної підтримки з боку Китаю російської агресії проти України.
Ну а як бы сформулировал себе Макрон в преддверии этой поездки? Понятно, что у Китая же свои интересы, да, и он не окрикнет Россию, не скажет «прекращай войну», а на что-то реалистичное можно рассчитывать?
Судячи з того, що я прочитав, тобто оцінки французьких і взагалі західних аналітиків, те, що я можу уявити сам, в принципі очікування Макрона були достатньо реалістичними. Він, мабуть, розумів, що він навряд чи привезе щось суттєво, але для нього було важливо, скажімо, покращити або відновити свій імідж як світового лідера, світового переговорника, який був серйозно підбочений його безперестанними і безрезультатними контактами, розмовами з Путіним. З іншого боку, у нього була двосторонній порядок денний, двостороння адженда, яка полягала в відновленні стосунків з Китаєм і з просуванням інтересів французького бізнесу. І в цьому, до речі, я бачу також, не состиковку в тому плані, що якщо ти везеш з собою делегацію бізнесу, якщо ти підписуєш якісь контракти, навряд чи ти зможеш з своїм співрозмовником розмовляти жорстко так, як це потрібно. І, до речі, це ми і побачили.
Ну, а накануні Макрон поговорив з Байденом. Ну, а якщо так пофантазувати, ціль максимум може бути посадити за стіл переговорів Сі Цзіньпіня, Байдена, щоб от вони поговорили. Байден попросив, допустим, прощупати позицію Цзіньпіня. Це теоретично можливо по поводу війни в Україні?
Це можливо. Те, що навіть була така думка, щоб посадити їх за стіл переговорів, я думаю, це нереалістично. І, як ви, мабуть, знаєте, Сі Цзіньпінь навіть відмовляється провести телефонну розмову з Байденом. І якраз він намагався, і я гадаю, в принципі, достатньо успішно, створити такі лінії напруги, тріщини в стосунках між Францією і Європою і Сполученими Штатами. От на контрасті такий суперприйом для Макрона і відмова навіть в телефонній розмові з лідером Сполучених Штатів.
прокомментировала уже вот встречу и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, первый день, я напомню. Цитата. «Я призвала президента Си поговорить с президентом Зеленским. Я знаю об этом желании Зеленского провести разговоры, с телефонных разговоров с Зеленским, и он публично просил об этом. Поэтому было интересно услышать, что президент Си подтвердил свою готовность провести разговор, когда будут соответствующие условия и время. Я думаю, что это положительный момент». Олег, а как вы думаете, какую игру играет Си? Когда это наступит положительный момент?
Я гадаю, що те, що сказала Урсула фон дер Ляйен при цій моїй повазі до неї, це те, що я...
Только що сказати,
да. Цей термін, це дипломатична чечотка. І нічого нового ми не почули, тому що він погодився. В принципі, як і раніше, коли для цього будуть умови. Тобто тоді, коли він сам вирішить. Тобто ніякого конструктиву в відповіді Сі Цзіньпіна я не побачив. Так само і в тому, що він сказав. Ми не почули нічого нового, крім того, що він сказав. Не треба обстрілювати мирних жителів. Ну, чесно кажучи, було б дивно, якби він сказав протилежне. А все інше, це ми вже чули, воно абсолютно ні до чого не приведе і ніякій рації не буде сприяти припинению войны в Украине на наших умовах.
Ну, а вы видите какие-то уже сейчас результаты? Вы об этом немножко начали уже говорить. Первый день вот заканчивается, да, вот этой встречи. Еще впереди два дня будут, ну, такие более широкие переговоры. Что уже понятно и чего вы ожидаете реально от этой встречи?
Говорить про наши интересы, никаких позитивных, я уже сказал про это, подвижек каких-то позиції я не побачив. Все те, що сказав Сі Цзіньпін, він казав і раніше, і все це ми побачили в його мирному плані. Тобто, мене, чесно кажучи, дивує, коли у нас знаходяться люди, які кажуть, що є якийсь позитивний потенціал, якісь позитивні кроки, які ми можемо очікувати від Китаю. Китай був і залишається союзником, не просто партнером, союзником Росії, причому союзником старшим, і іноді дійсно він може, ну, скажімо так, як кажуть росіяни, одергувати свого молодшого партнера, але в принципі він ніколи не буде нічого робити супереч своїм інтересам, які на цьому етапі співпадають з інтересами його молодшого партнера.
Олег Владиславович, а вы вообще как видите канву вот этих переговоров? Макрон приехал с каким-то предложением, либо прощупать настроение? Если предложением, то готовы ли они что-то предложить Пекину, или скорее они готовы пригрозить Пекину? Вот как сказала Урсула фон дер Ляйен, то, как Китай продолжит взаимодействовать с войной Путина, будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем. Ну, то есть такой ультиматум, да, если будете помогать, будут санкции определенные, да, будет сворачивание. В каком духе идет разговор? Возможно ли какое-то предложение от Запада Сі Цзіньпіну сейчас на данном этапе?
Я не думаю. Якраз очікували, що позиція і висловлювання Урсули фон дер Ляйен будуть більш жорсткими. Це ми почули і напередодні поїздки в Пекін. Це ми почули від неї і від Бореля. Тобто ставлення до війни в Україні і ставлення до політики Путіна якраз буде визначати, як було сказано, майбутні стосунки між ЄС і Китаєм. І я вважаю, що це така сильна заява. Але ми нічого цього не почули від Макрона. Тобто, крім, скажімо, того, щоб донести якийсь меседж засудженням агресії. Як я вже казав, він, мабуть, і не розраховував привести щось суттєве від Сі Цзіньпіна. Але це треба було зробити, в тому числі, як сказав, для того, щоб відновити стосунки, спілкування з китайським керівництвом. Але, в принципі, все, як на мене, от я те, що почув, те, що я спостерігав, в принципі, відбувалось за китайським сценарієм. И политично выигрыши, я думаю, китайская сторона.
Спасибо вам большое, Олег Владиславович, что были с нами. Олег Шамшур, бывший посол Украины во Франции в 2014-2020 годах, был вместе с нами. К нам присоединяется Александр Краев, эксперт программы «Северная Америка» Совета по внешней политике «Украинская призма». Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день вам.
Александр, ну вот вы послушали, да, что говорит господин посол, сказал господин посол, вы тоже видите так, там, потому что маячит Байден, да, за Макроном, скорее всего, он провез определенное послание президенту, лидеру Китая. Какое послание, как вы думаете, действительно ли готов сделать Байден какое-то предложение Си Цзиньпиню ради того, чтобы он повлиял на Российскую Федерацию? Что за игру ведет с Вашингтон?
На самом деле, пока мы со стороны Вашингтона видим скорее более решительную позицию, потому что Вашингтон все это время давит на Китай, фактически давит с точки зрения экономики. Он очень четко дается сигнал Пекину о том, что, в принципе, любая поддержка России, особенно если мы говорим про военную поддержку, обернется для Пекина аналогичными пропорциональными санкциями. Фактически таким же режимом, который сейчас введен против России и против Ирана. Поэтому с точки зрения американцев мы видим скорее просто презентацию для китайцев и альтернативных для них вариантов. Или же они продолжают переговоры с европейцами, переговоры с американцами и в целом ведут себя более адекватно, идут на контакт, или же они получают такие санкции, из-под которых их экономика будет очень и очень долго выбираться. Поэтому даже в этом визите Макрона, в котором, ну, несмотря на все, у Макрона была достаточно дипломатическая, мягкая позиция, мне кажется, это как раз показатель для американцам того, что Китай готов все-таки скорее с ними контактировать. Все-таки не будем забывать, вот это сейчас в американских медиа очень популярное клише, что торговля США и Европейского Союза с Китаем – это более 45% всего товарооборота для КНР. Торговля с Россией – это не более 3,45%. То есть пока что это не столько дипломатия со стороны США, сколько просто четкое констатирование фактов, что любая поддержка России со стороны Китая, милитарная в первую очередь, сыграет Китаю точно не на руку.
Ну, то есть, как я понимаю, команду Байдена устраивает статус-кво, не помогайте хотя бы России, да, вот это вот такая вот цель максимум, а не помогите повлиять на Россию, ее образумить, чтобы она остановила войну.
К несчастью, да, они пока что понимают, что не удастся изменить позицию Китая. Сохранение позиции Китая на таком, скорее, пассивном нейтралитете, это уже можно считать определенным выигрышем. Но в то же время они понимают, что хотя геополитически позицию Китая не изменить, то есть Китай не может принять западную позицию, сейчас, когда идеологическое противостояние достигает своего пика, невозможно представить ситуацию, что одна из сторон примет полностью позицию другой. В тот же момент американцы понимают, что пока они могут коммуницировать с Китаем, пока есть двусторонний, многосторонний, тем более контакт, то есть Китай, Европа, США. Они могут как минимум отслеживать действия Китая, они могут понимать, что и как происходит, и в таком случае они действительно могут влиять на ситуацию. То есть тут не столько вопрос в том, чтобы поменять позицию Китая, тут вопрос в том, чтобы сохранить рычаги влияния на ту ситуацию, которая сейчас есть.
Александр, ну я сейчас, наверное, буду упрощать, но давайте пофантазируем. А в будущем есть ли какие-то предложения, как его сформулировать, которые, ну вот, Америка может сделать Китаю для того, чтобы повлияли на Российскую Федерацию? Не очень устраивает это, видно, нужна победа Украины, да, в том или ином виде, Вашингтону и Байдену в преддверии выборов, и, возможно, будут искать какие-то более конкретные уже формы взаимодействия с Пекином. Есть что предложить сейчас Си Цзиньпиню, чтобы действительно повлиял Цзиньпинь на Путина, ну, чисто теоретически?
Пока что, честно, мне сложно представить ситуацию, что Китай действительно займет какую-то позицию, чтобы публично остановить Россию. То есть, например, Китай там выйдет и скажет, все, Россия должна это заканчивать, мы поддержим санкции, мы поддержим все, что делает против путинского режима Запад, и таким образом мы его остановим. Скорее, мы сейчас с вами говорим о кулуарной дипломатии, о том, что будет проводиться за кулисами основных переговоров, и поэтому в таком контексте, в контексте закулисного влияния на Китай, американцы очень четко могут как раз говорить только на языке силы. Китай уже достиг того момента, когда уговорить его на что-то, или тем более запугать его в какую-то сторону, почти невозможно. Поэтому Китаю нужно просто презентовать те варианты, которые перед ним есть. А вариантов довольно немного. Один вариант – это продолжение статуса кво, то есть идеологическое, политическое противостояние с Западом, которое не исключает экономического сотрудничества. Или же в случае помощи Российской Федерации это полноценная экономическая и политическая война. То есть без перехода там на ядерное оружие, без перехода даже к прямому военному противостоянию, но такая экономическая война, которую Китай сейчас вряд ли долго сможет выдерживать. И поэтому, что можно такое предложить и сказать Китаю, чтобы он изменил позицию по поводу России и действительно закончил вот эту войну, помог закончить эту войну? Китаю нужно просто показать, какова будет для него цена, если он это не сделает. И пока что Штаты работают в этом направлении достаточно планомерно, я бы сказал, стратегически. То есть нам бы хотелось, чтобы это происходило очень быстро, но, к несчастью, резко обострить отношения, пока ни Китай, ни Штаты не могут себе позволить.
Александр, спасибо большое, что были с нами. Ну, будем следить дальше за визитом лидера Франции и Еврокомиссии в Китай. Они там еще 2 дня пробудут. То есть, ну, не просто такой визит, но наполненный, с определенной полностью. Александр Краев с нами был, эксперт программы «Северная Америка», Совет по внешней политике «Украинская призма». Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Ну и подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».